Ну, все равно мы, когда были там, то заметили они и в Америке, если духовный человек, то тех, кто будет плакать. Здесь так много там, вернее, вложили, даже вообще на Западе, в материальную жизнь. Так много сделали плодов для плоти, что ничего почти не осталось для духа. И там теперь могут они говорить, вот кто уехал, что здесь для плоти рай, а для души ад. И вот эти люди, которые не были у ног Христа, там даже американцы часто другие, хотя бы есть счастливые исключения, но исключения, даже в баптистском движении, они едут сюда систематизировать наше образование. Тут, где Господь вел через скорби, испытания, многими скорбями, и где осчастливил нас тем, что отнял у нас всякую искушающую нас литературу, даже так называемую духовную, и оставил одну драгоценность, и за ним цеплялись, и жили ей выше, и помощью Божией, Духом Божией благодати. А когда хлынули сюда, и наши-то, те, кто плотской больше не понимает истины. Вот мы с ними, вот мы с американцами. Слава Богу, что у нас уже чуть успели осмотреться, но кто-то увяз, кто-то пошел и в эти ассоциации, во все. И вот брат говорит, что не музыкальные темы, потому что не очень музыкальные темы вся наша духовная жизнь. Мы хоть поем, но помните, 21-й псалом, наверное, Господь пел, когда на гору Елеонскую пошел воспевший, пошли на гору Елеонскую, а потом на Голгофу. И об одежде моей бросали жри, и дали уплату мне 30 серебряников. Вот, наверное, слава этого гимна на пути страдания. А сейчас с легкостью на доллары, на зелененькие ассоциации создаются. А Бог никаких церковных образований не делал. Это рак и опухоль. Потому что рак – это клетка, вышедшая из послушания всему организму и независимо от нашего организма, поселившись, развивается. И душит слово вот, назначение его. И вот, и почему сказано слово их, как рак будет распространяться, и когда на этой базе создаются разные ассоциации из многих, из разных, из всех, но не от Бога, вот это гибель для церкви. И это действительно тема очень серьезная, и хорошо, что брат немножко на этом остановился. Ну, расскажу немножечко о похоронах. Значит, нам телеграмм, вернее, позвонили как-то вдруг, ночью я был в Москве, позвонили. Без 15 час так, что вот так приключилось, и больше нет нашего брата и старокольника Степана Никитовича, Меселуха. Ну и тут уже стали дальше звонить, что кто-то из братьев мог ехать. Сказали, что похорон будет в Одессе, хотя на последнее время в Ужгороде жил. Ну вот мы направились еще, были сотрудники там журнала. Друзья наши, немножко там с 11 этажа, где там у нас небольшая такая канцелярия, ну, другие мы привезли и поехали. И приехали, рассказали нам, что в четверг будет похорон. Вот там мы уже встретили бездыханное тело нашего брата. Там радовались, что он выдворился. Господи, печались с тем, кто понес утрату с родственниками. А он больше всего скорбел о детях, которые есть неверующие и недобрые след оставляют. Вот так было. Ну, члены совета там побыли на этих похоронах. Где-то часов с 9 началось служение, ну, не умещалось оно. Помещение у них половину меньше, чем это там. Пригород как бы Одесса, но Одесса Монокайна, как Усатов. Михаил Иванович был научным служением, это основным совершать. Потом Саша Бров уже перешел там на кладбище. Вот были братья Костюченко, Совета Церкви Арсеньевич был с Украины. Яков Ефремович был с Киева. Вот. И так братья хорошо родились. Он из России был, Путин был, другие братья. Человек 1000 было, наверное, так, похороны. Потом, когда слово послужили, начали покаяться. Один покаялся здесь, потом, когда служение так слово кончилось, одна, значит, душа у нее, муж, врач, который сам видел, как это происходило, что он вообще астмой болел все время. И случилось это в молодые годы, когда еще он заключенным помогал, очень молодым человеком, христианином, и помогал заключенным верующим что-нибудь принести, поесть, попить, тогда передачу какую-то, ну а там где-то в районах, где-то Одесса, по-моему, камыши были, и вот заключенных, когда выводили нарезку камыша, то до того, как их вывезут, эта зона никем не охранялась, я бы туда приносили консервы, там что-нибудь оставить, с тем, чтобы потом заключенные из верующих могли там воспользоваться этими дарами. И вот не успели, там что-то не сошлось, конвой пришел раньше, они не сумели уйти, и он вот так в ледяной воде, а там мороз был, и вот в основном срезали по льду, мышцы там этот. Он не успел уйти, так в воде простоял, такой холодный, целую смену, потом когда уже заключенных увели, когда он смог уйти, ну, это астма почти пожизненная, потом еще два срока заключения. Ну, вот так служил Господу и с этой астмой, а потом еще и сердце дало себя знать. Вот. Но брат был исключительно верный, исключительно скромный, всегда с улыбкой застенчивый, всегда я не смогу, то вы сами, брать, это вы как-нибудь сами. Но у меня вот иногда к таким простым братикам сердце прилипает. Мы и в Совете Церкви всегда рядом сидели на всех совещаниях. Он очень много трудился и скорбел вот о своей семье, немножко о детях так. Везде его любили. И он как бы не мог сказать, как вот Степан, первомученик, яркую, сокрушающую речь. Он был тихий герой, тихий подвижник. Но такой, что стеснялся даже и при простых людях. А когда нужно было сказать правду, хоть кто бы ни был, он с улыбкой, но все равно скажет, брат, ты тут не прав. Слово ж Божие не так учит, надо же вот так, надо вот так. И обязательно скажет, и тот его уже не рассчитывает. Простачок куда хочешь, куда его можно увлечь, провести. Оставался таким твердым, твердым путем Божьим. Вот так. Ну вот так, я говорю, помолились. Поплакали хорошо, вот, поблагодарили Бога за такого мужа, там раздавались тоже призывы к тому, чтобы молодежь следовала, тоже состав, вот было удивительно. Большинство были братьев, сестер меньше было, служителей много наехало, кажется, след у нас стал добрый, и каждый старался побыть о том. На кладбище так километров, наверное, полтора. В руках все время несли Бог, там еще служение, там еще покаялось четверо его, в общем, трое, по-моему, его сыновей покаялись, очень такие тяжелые жизненные, так сказать, отпечатками греховными, и покаялись, и сокрушались так, потом лучок покаялся, и кто-то, были местные ночью. Так что такой радостью сразу восполнился, мы потом ехали и говорили, ну вот какая радость посиделась в доме вместо печали. Так что целый дом обращен к Господу. Я как раз на последнем-то вздохе и услышал его, как Господь, а видимо служение свое он так вот совершил. Трудно было. И когда первый-то приступ был, у него в сердце были, говорит, наверное, уже мне вот так и хорошо будет. Вот больше мне не надо ничего. Наверное, Господь уже меня отзывает. Потом немножко болезнь отступила, он уже в больнице был. И вот эта сестра, у которой муж врач, который все это видел, рассказывает, что он еще пожил, как бы немножко ему лучше стало, каких-то тут день-два, а потом снова. И говорит, что мне хорошо поступил. Ну, говорят, что у него труп был где-то. И стал подвигаться к сердцу, наверное, закрылся. И вот так его жар бросило. Он сказал последние слова. И говорит, мы, еще он улыбался, еще что-то говорил устами. Может быть, никого не видел, а глаза туда открыты к небу. А последние слова этого как дети. Ну и тут. Душа только участвует в свидетельстве таком. Итак, я потом еще в заключение так место прочел, знаете. Есть такие мужи, есть такие боги души, очень простенькие, драгоценные для Бога. Вот как о Стефане написано, что гонения после этого пошли, после того, как побили камнями Стефана. А здесь вот перед нами другой Стефан, который не делал таких ярких течений. Но вся жизнь была свидетельством. Вся жизнь. И как написано, что его погребли мужи благоговения. Служители многого. Мужи благоговения. Он как-то устранил истецов и нечестивых, приносящих его. Вот так со Стефаном. И сделали великий плач. Так что слава Богу за таких работников.
Сколько лет было?
62. Не так много. Но уместилось больше. Лет на 80. В служении в жизни. Я думаю, может быть, мы кратенько помолимся, что Бог вставил место, где с пустым, там же есть братья, которые могут восполнить для утешения семьи. Господи Бог, мы просим у Тебя милости и благости, прежде всего для нас живых, чтобы мы оказались в конце, потому что неизменно придет и наш час. И как хочется нам, Господи, помнить об этом. Господи, может быть, он мертвый горе и счастлив, находясь в Тебя, чем ты живой. Дай нам это сознавать. Дай, чтобы там не осталось пустых мест, чтобы вышли нового делать среди людей. И дай семье утешение. А нам дай силу сейчас себе и тех, кто верит. Слава Тебе за все.
Аминь.
Я, братья, хотел бы напомнить, вот у нас есть, это немножечко так не записано, чуть-чуть коленя, так, сколько дней. Когда у нас появились первые вот американские предложения, вот мы возьмем на свое обеспечение трех, сколько нужно человеку, будем обеспечивать, и мы будем с ним поддерживать связь, они будут евангелизировать, или там, ну, мы говорим Слово Божие, во-первых, нас предупреждает, чтобы мы знали, кого и кто будет содержать нашего брата на груди. Если уж рассмотрим наших благовестников, поставим на свое обеспечение, и потихоньку начнут сами ими руководить. И человек заблудится, будет такой благовестник. Мы наблюдали людей, которые очень энергичны, очень живо откликаются на вот эти вот зеленые цит-цит-цит, понимаете? Идут к другому мальчику. У них и те желают показать, иногда невольно для себя, не понимая, будучи невозрожденными, не понимая, что взяли здесь и только деньгами обеспечивая, они свою душу обманывают, что на деньги они здесь евангелизацию совершают. И не зная, как это делается, чтобы мы знали, что наши деньги попадают как раз куда надо, Поэтому мы должны знать, куда они попадают. Мы должны знать это очень. А для этого и там показать, что вы деньги там собирать, написать им в журнале, в газете. Берут этого человека, приглашают к себе. Он раз попробовал, что во Франции отдохнуть хорошо. Потом в Швейцарии неплохо, в Альпах, в швейцарских. Потом побыть там, побыть там. А человека берут, который откликается хорошо на эти приманки, а силы Божьей нет. Он даже не понимает, что Дух Святой может свидетельствовать миру о грехе. Что только Дух Святой в нем и через него могут, может работать, что вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой, только тогда будете свидетелями. Молодой человек понимает, что у него так все хорошо, что он уже в 12 лет проповедовал на детских собраниях. За ним молодежь идет, но он не духовный. И Дух Божий через него никогда не работает. Хотя он пользовался Евангелием, составлял проповедь. И вот мы боялись, сейчас у нас этот этап пройден, чтобы у нас не получилось вот этих евангелистов на иждивении Запада. И здесь они будут делать, что хотят. Вспомните, апостол Павел – великий миссионер. Бог его послал. Бог сказал, куда ему и как идти. И в то же время только с церковью и только через церковь. 13 глава Деяния апостолов внимательно прочтете. В тамошней церкви в Антиохии постились, молились, спрашивали, Господь, вы дайте разрешение для миссии. Вот того, вот того, там пророки, там мужи Божьи были. И вот отделили. И помолились, и возложили руки, и послали, вот это миссионеры были. Мы иногда можем быть свидетелями, какими? Иди и расскажи, что сотворил Господь с душой твоей. Вот я был слеп, теперь вижу. Вот я бы грехах утопал, теперь спасся. Но для миссионерства иное назначение. Иные души, иная молитва, общество, церкви и достойных, если для диаконства. Избирались кто? Исполненный Дух Святого и мудрость. Не потом они получат Дух Святой, не на библейских курсах, а они уже так жили. Они жизнью доказали, что не искали своего, но были исполнены благодати Божьей. И вот их церковь, и отправивший, не перестает заботиться об этих душах, о их духовном состоянии, поддерживает молитвой, несет за них ответственность, и проверяет плоды их труда, чтобы они сами обратились. Тогда церковь остается церковью, ей принадлежит вся власть, Господь через него действует, и церковь становится миссионерствующей, сопричастной. А когда кто-то около церковно, не на какой над ним власти, нет, а что? Меня содержат братья, вот из Америки, они давно знают, как церковь создавать. Я вот курсы кончил, меня послали, что вы ко мне? И совращается человек. Мы глазными уже учениями забита душа. И мы уже таких увидели немало. А нам нужно что делать? Чтобы самим всем участвовать в поддержке молитвы. Трезвых мужей посылать, исполненных Дух Святой мудрости. Ну и плюс все остальные инфекционные меры. Это и палаточные благословения, когда уже грубыми, да легче, грубыми проповедовать, на более длительные. А вот это, от этого надо воздержаться. И поэтому мы такой порядок установили внутренний и сказали, что вы давайте деньги церкви. А церковь, уже переводя на какие-то средства, если у вас доверяете вы церкви, вы можете всегда узнать, что вот двое или трое в Минске или там где содержатся евангелисты, которые работают на полное освобождение за ваши средства. Но мы за ними наблюдаем, они не едут на отдых во Францию там или куда-нибудь. А все делается через церковь. Церковь дает им тот же достаток, они молятся и прежде всего сохраняет их духовно. Поддерживает духовно и сохраняет. Тогда церковь во всем участница, и тогда нет извращений, учений и во всем остальном. Вот такие вот обстоятельства, вот так мы живем. А вот все ассоциации почему? И почему нам Господь это говорит, что даже приходящего к нам, любого американца, англичанина, кто бы ни пришел, если приходит, то к вам и не приносит всего учения, то и не принимайте. Прежде, если его Дух Святой послал, можно побеседовать с опытным духовным работником, пастором. Если мы видим, что мы научены одним духом, если он также исполнен, то вот и сотрудничество будет, вот и совместная молитва, и тогда то, что он сделает, поможет, все будет хорошо. А кто не приносит свое учение, не приветствует его и не принимает его дом, то от этого учения отклоняется, тот зло несет, потому что говорит, приветствующий его участвует в злых делах. Вот почему надо беречь церковь, беречь пасту, за которой мы дадим отчет над лицом Божьим. Я, наверное, вопросом перейду, вот они накапливаются. Здесь такой вопрос. Что лучше в большом городе, в большой церкви строить один большой молитвенный дом, или за лучшее, если есть возможность строить два дома молитвы, поменьше и так далее. Вот есть такой вопрос, брат задает. Если нужно, можно огласить имя, может быть, и не обязательно. Ваш вопрос проведу. Больше такой, как бы общий. Братья, при наших рассуждениях, при нашем общении, мы так примерно рассуждали с братьями неоднократно, что лучше делать такие вот или создавать церкви умения по масштабу, по численности, чтобы не очень большая и не очень маленькая. Главное осознавать то, что велика церковь, ни у кого дом большой, красивый, молитвенный. Велика церковь там, в которой Бог присутствует практически. Ведь нас было бы и двое, и трое, где собран во имя Его, где Господь велик, это великая цель. А чисто вот в такой численности, что хорошо, чтобы пастырей было, и членов церкви столько было, чтобы их знали в лицо, а не своего служителя, у них, чтобы осилил посещать, чтобы не вот так с микрофона только или в театральный бинокль смотреть проповедника, а в год раз поприветствовать Сузару, потому что черед большой. Конечно, можно достигать, когда есть большая церковь и пастырь, побольше помощников. Зоны разделить такие, где там посещать, но чтобы все были охвачены, чтобы ближе было, чтобы теплее было. Ну, если церковь будет 50-60, везде хватает, везде хорошо. Но так, когда хотим, чтобы хор был и что, то тут хорошо, если что-то 300-200 будет. Примерно такие наши рассуждения были. Но чтобы служители были ближе к своему народу, и народ был известен, опекался хорошо духовно, примерно вот такое. И поэтому даже и строить дома, исходя из этого, 300-500 человек очень хорошо. Чуть дальше это немножко такой, ну, позволительно для какого-нибудь столичного такого, ну, города, где можно конференции проводить, там, как церковь, вот так для церкви. Но это не строгий канон, а такое примерно наше в этом суждении с братьями, чтобы мы не страдали. И в этом мании какой-то вот строить все большое, громадное, там не устраивали украшательства излишние, строгости. Чем в святости, в простоте. Но если вот так, где есть 200-300, это хорошие церкви. И хор можно из чего-то составить, и все сделать так для такого нашего церковного обихода. А в целом, помните, как самые меньшие церкви, самые истрадавшиеся, апостол говорит о церквах македонских, которые среди великого испытания с скорбями забили радость. Восхищение имени своего. Это называется, говорит, не могу оставить в неведении, а благодати Богу, за два македонских. Это благодать. Но это церковная страна, и где это устраивается, там, слава Богу, думаю, что понятен ответ. Да, мы не за то, внутренне чувствуем, что не будет хорошо, если будет по 1000, по 2000, все. Лучше везде пошире, побольше, но так, чтобы это было удобно и для служения, вот так, я говорю, верхов, где так немножко встроено общее пение, где и вошедшие успокаиваются, его можно выслушать, а то он где-то там на задворках останется и услышит, и мы его не увидим, а так поживее, посемейнее лучше. Вот это общее такое, но строго, я говорю, там оно здесь быть не может. Вопрос есть такой. Какое положение в регистрированных церквах Казахстана и их отношение к братству? Казахстан, как вы знаете, сейчас, поскольку во всех вы, не знаю, переменилось сейчас, что не знаю, но их было всего 3 человека, как бы курирующих, наблюдающих, ну, чисто консультативный статус, их такой, 3 человека было во всех вы, как бы осталось. Остальные союзы разбились сами по себе, и в каждой республике есть свой союз зарегистрирован. Хотя основной их состав, в основном остались те же руководители, которые были и во всех с тем же духом, с той же неверностью, так же последовательно дышит и так же понимает, ну, где-то есть кое-какие изменения, чуть, может быть, к лучшему, чуть больше свободы. Но вот с руководителями церкви Казахстана мы по их инициативе встречались, беседовали. Ну, они хотели бы, вот такие вопросы их стороны были, это из зарегистрированных. Как вы считаете, дети Божьи, значит, у нас зарегистрированных имеют ли спасение, жизнь вечную? Мы говорим, да, верим, да. Верим, да. Вот те, с кем мы конкретно сталкивались, с руководством, которое встало на путь отступления, у них у нас определенные мнения. Когда мы сталкиваемся с кем-то конкретно и выносим суждение, но огульно говорить, что они не имеют спасения, жизни вечной, там, допустим, те, кто в редакции говорит, там есть простые искренние души, и где Дух Святой коснулся, мы не можем оскорбить на них отзываться. Другое дело, что над ними работали, объясняли, говорили, молились, вот когда все, что нужно, сделали, вот тогда будет относительно. Вот тогда. А пока что-то не сделано, мы не можем, потому что основа вероучительная. И благодать Божьей действия, и основы вероучения у нас в основном одни и те же. У нас догматических рассуждений нет, хотя практика, но сейчас теория уже запутана со стороны. Вот примерно такое. Теперь, ну, когда мы повстречались, конечно, им хотелось сразу, давайте так и напишем, давайте так и сделаем, что мы, значит, вы нас признаете за детей Божьих, и значит, мы все одно. Вот сейчас только написать обращение, мы говорим, нет, делаем в обращении. Дело в том, что то, что мы хотим сделать или поставить на путь правды церкви Божьей, если у нас так должно быть, то достигать этого, я говорю, единство, чем можно достигать? Единством понимания, единством взгляда, единством духа. Если мы так смотрим на то, что даже и прежние грехи, что всех вы делали, или сегодня, когда практикуется, например, вольность в одежде, это еще не обычно. В сравнении с тем, что уже вот подальше враг верующих с неверующим. Там это практикуется свободно быть, планированной семьи, посмеиваются, но делают телевидение сплошь, экуменические приобщенности к другим течениям, с властями либеральничьими. И все, когда вот посмотришь, и когда каждый девица, а что мы сейчас должны. Когда мы, почему бы даже с Запада не можем этой чистоты достичь, вот когда влияет на нас. Вот это же Вайдневский говорил, вышло, вы знаете, журнал первый, жизнь Вайдневского. Ну, нам-то по журналу, ну, раз журналист, раз, значит, журнал даже выпускает, значит, братья, знающие богослов. А он говорит, вышло, братья наши, там, в Америке объяснял. Вы считаете, вот это плодитесь, размножайтесь, это для нашего времени сказано? Это тогда, когда один Адам и Ева. Вот тогда. А сейчас, если мы начнем, смотрите, сколько народов, что есть, и все. Понимаете? Вот эти практики. И вот когда я говорю, улыбаясь, говорят, для нас правило сын, дочка и дочка. Больше не надо. Вот такие шутки, которые их ладно уже сейчас. Многих таких. Как будто бы Бог не предусмотрел, создавая человека, что должен. И поэтому мы говорим, что для пастыря и у предателя остались такие долги. Надо столько работать, столько лет жизни положить на то, чтобы, потому что воспитывать крайне тяжело, перевоспитывать во 100 раз тяжелее. Как народу дать правду, как привести к покаянию, как встать на другой путь. И вот если мы на пути святости будем искать взаимопонимание и единство, мы готовы сотрудничать, насколько сил хватит. и так дойти в этом единстве узким путем в Царство Небесное. А если так, написать бумажку, что мы святые, вы святые, мы все дети одного Отца, то мы столько понаделаем, даже наши ряды начнут разъедаться. Надо уметь и там отделить грех, и здесь отделить грех, и чтобы не прикасаться ни мыслями, ни делами к такому вот, и тогда Господь будет нас благословлять. Поэтому на это внутренне они чувствуются не готовы. Мы, в общем, отказались подписывать какую-то бумагу, чтобы вот так декларативно все объявить. А если согласны на более глубокую работу, то они еще вот так с опаской. А это освящение, ну у нас, я правду скажу, братья, некоторые освящения извращали. Иногда вот идет борьба в церкви, а, все, раз так нет мира, давайте освящение, чтобы сразу сказать, ага, ты за группировку, ты сюда. Ты не говоришь, что они отступники, ты сюда. А отец забрался, вот восстановление членства. И вот ради такого восстановления членства вот все и делалось иногда. И это было извращение. Главная суть освящения — освободить сердце от греха каждого, начиная служить, чтобы вошел Бог и, как своим народом, совершал служение, взращивал его, оберегал, и через него благовест, чтобы мы стали народом Божьим. Вот это главная суть. А извращения эти были, некоторые напуганные так, но все-таки в целом, если говорить, у нас не хватает сил, но везде почти всегда приглашают. Нередки случаи группами, общинками присоединяются. А во всех бой сейчас их общая власть потеряна, каждый в союзе идет самостоятельно, но все равно, раздробившись, они примерно держатся прежним принципом. Нет строгого суда над грехом, нет поиска путей правды. Отдельные группочки очень восторженно принимают. И кое-где говорят, приходите, братья, дайте только ваших работников. Мы в одном месте спросили, хоть Пушков, пусть он музыкант, пусть у него там другое служение, но мы его знаем, вот так. Давайте, и мы будем, значит, проходить освящение, все служение будет вам, и тогда, значит, мы, когда через освящение, тогда мы присоединяемся к вас и так далее. Пресвитера такие, несколько общин, групп присоединилось давно, некоторые вот совсем свежие случаи, так что есть. Ну вот так, а с Казахстаном конкретно мы побеседуем, но мы не теряем надежды. Там есть, даже среди сейчас, этих людей есть уже ищущие такого вот прямого пути. Но удастся ли, потому что, знаете, чем враг сильнее, чем мы сильнее. Ведь когда мы впадаем в грех, отступая от Бога, Бог оставляет нас. И уже враги так воспитывали наш лидер прежних, и взаимодействовали, как им хотелось. И еще дальше уводили их от Бога. Так они остались. Они сейчас до сих пор не знают, в чем сила. И живут сейчас, уже начинают смелее говорить, что мы ослаблены вот десятилетиями атеистического разбуда. Уже смело, ругательски даже говорят. А сила-то не в том, что ты будешь атеистом. Да еще, так сказать, а надо говорить о том, что силы-то если в тебе нет, то ругательство в сторону атеизма тебя не укрепить. Вот нужно пойти другим путем. Нужно сознательно отойти от всего грехов, встать на путь правды. Ну, будем думать об этом и по Казахстану, и везде, где будет возможность встречаться. Конечно, мы не будем вот делать, у нас во всяком случае нет таких настроений, чтобы написать быстро общее письмо какое-то. Если писать, то напоминать о тех долгах наших пред Богом, призывать к покаянию, призывать к объединению, к правильности. Вот. К этому будем стремиться. А некоторые у нас братья так держатся, знаете, написано, после того, как Саул пал, а дом Саула и дом Давида были в страшном вражде. Вы знаете, как складывались отношения Саула и Давида. И когда пал дом Саулов. Наши говорят, вот это и есть дом Саулов. Все были. И написано была продолжительная распра между домом Саулов и домом Давида. Дом Давида все больше укреплялся, а дом Саулов все больше ослабевал. Вот это пока в действии, но только если уж укрепляться, то укрепляться Богом, благодатью Божией, а не какими-то другими мерами. И дал бы Господь, чтобы так это стало, чтобы нам самим, если и к нам души приходят, чтобы нам знать, что мы их на лучший путь наставим, а для этого самим нужно в духовном состоянии. В таких взаимоотношениях Совета Церквей и Винса, ну, я думаю, что вопрос-то у нас взаимоотношений пока никаких нет, но сейчас. Думаю, что лучше бы, тоже повис, да? Думаю, что нам лучше бы и не возвращаться. Сейчас, чтобы и самим себя не кормить, одно скажу, друзья. Если бы брать глубоко и глубоко вам все рассказывать, то это очень серьезные проблемы, из которых мы, я бы так сказал, выходим, слава Богу, не слишком поврежденными. Проблема это или вот такого вот богословия, хождения мирского и взгляда на жизнь, и духовного. Вот здесь есть большие различия. Нам исторически, вот это сейчас и не смогли бы все выслушать, переслушать даже судьбу нашего великого братства. Скажу вам одно, что советы и мирские исторические церкви пали из-за своей дружбы с миром, из-за своей духовности. Баптистское движение мировое получило свободу для религиозной деятельности там, для свободных воскресных школ, колледжей, университетов. В результате целой серии последовательных отступлений. Только потому и получила свободу, что очень много отдала. Наш ВСФП, а до этого Союз Баптистов и Союз Евангельский, который назывался всех, тогда потом Ильичин. Сначала и стоял, потом правильно, да. Получили тоже свободу, но ту свободу, которая уже больше у порабощения не бывает. Когда мы пошли в компромисс с миром, это было порабощение. И в такой компромисс, ну, я сейчас, вот мне некуда полистать, это я на последнем совещании читал. И один союз, и другой союз. И в частности, вот даже деда Винца, Яковлевич Винц, председатель Дальневосточного союза, у меня или здесь, или я, может быть, оставил дома целые обращения. Когда писали такие вещи, что наконец пришло то государство, та власть, которая все взяла почти из Евангелия и восстанавливает только другими средствами чуть не царство Божие на земле. И наш призыв всем армиям, из всех армий, уходить, дезертировать, и идти только в Красную армию, для того, чтобы отстаивать этот единственный строй, который воплощает завет Христа в реальной жизни. Вот Бог через эту власть и так далее. Призыв к дезертирству из всех армий. Вы представляете себе, и сколько таких словословий в адрес атеизма, и сколько таких призывов, а ведь тогда это один союз сделал, другой союз, а те, кто не согласен с подобными воззваниями, тогда насчитывалось, ну, по их статистике, 2,5 миллиона только в Евангельском союзе. Тех мы не считаем за братьев. Так вот, враг силен нашим грехом, враг силен нашей слабостью. Когда мы во грехе, Бог отступает от нас. Тогда любой прохожий свистнет и плюнет в адрес мужей Божьих, в адрес церкви Христовой. Выбирают как хотят, да потому что смеются, и сатана радуется, что мы впали в грех, ввело нас это. И вот когда от Проханова такое, я почему это мы как раз более подробно говорили, где действительно серьезные служители постарше были, когда такие призывы, милые братья, а потом предписывают на каждом совещании служителей, по областям, в межобластных, но тогда они по-другому назывались, провести специальные совещания, другие беседы, чтобы все приняли вот эти декларации, которые выпустили здесь Проханов, там Одинцов, Иванов, Клышников, подписали вот эти вот бумаги. Все, кто не согласен с таким призывом вступать только в Красную Армию с оружием в руках, значит, защищать единственный строй. Вот сейчас Христос, как бы его идея воплощается в том, что делает вот этот английский сестер. Это ужас, волос дыбом стоит. Но вот такие взгляды, это не просто либерально, это рабская услужливость сатане. И всех остальных, я уже говорю, 2,5 миллиона считается для статистики только в Банковском Союзе. Кто с этим не согласен, мы не считаем за братьев. А потом, когда они призывы сделали, так чтобы они не покаялись, если бы случилось, да не прошептали, что нас заставили, таких самих вузы бросили. И уже глумились над церковью, как хотели. И я еще в лагере встречал такого майора Стеблецова, который говорит, я в КГБ работал, и в НГБ работал, и в войну-то мы вашего брата-баптиста, как собак стреляли. Значит, потому что ваши лидеры приняли правильное решение, но на Библии это основа. А вы кто такие? Вы из политических соображений не хотите воевать. Вы из политических соображений не хотите убивать врагов и так далее. Это вот я, кажется, говорю о такой вот вещи, но это документы. Это принято на съездах на одном, на втором, на третьем. Братство делилось, кололось. И вот эти вот, я вам скажу, что и американские богословия примерно такое привезли. И первый привез, Юрий Петрович привез такого вот представителя. Не хочу называть его имя, по-моему, в Минске был или в Бресте. Спрашивает брат, да как же так, вот если я вас убью, вот на фронте, если мы встретимся друг с другом лицом к лицу, ну и что же будет? Я только в вечности окажусь раньше, а потом Богу благодарю, что вы меня в рай отправили раньше. На я говорю, извините, у него прыщик на носу вскочит, он будет всех врачей добивать, чтобы только красоту поправить. А?
Чтобы не раньше.
Да, чтобы не раньше попасть в этот рай, да. А здесь что это? Вот это то, что Слово Божие называем пасть. Папин пасть. А вот доктор Богослов. Вот когда стали таких привозить, одного, другого, третьего, по целому ряду вопросов. А потом, говорит, а что тут такого? Некоторые говорят, если нет внутреннего желания убить, то есть ты убил по приказу царя, ну ничего страшного, написано, Ирод убил Иаку, обезглавил. И чего тут такого? Ведь не страж написано, это сделал, а Ирод на нем вина. Вот тебя призвали, ты делаешь свое дело, если у тебя нет собственного интереса, собственного мотива, раз нет мотивации, нет греха. Вот смотрите, какие теории богословские. И вот когда эти люди приходят и проповедуют нам такое, ну я говорю, да, а если, например, призвали Петра, да заставили обезглавить Иакова, какая там мотивация? Ну, Цезарь провели войны, но возьмите силу. Это все такой бред, который даже трезвый человеческий не объясняется. Как раз вот всем этим всегда идет мотив корыстного интереса. Вот. Помните, пошел спор, следует ли соблюдать ли закон, или только исповедовать благодать Божию, прощение, без обрезания, без того, как когда еврейские мещи, помните, там в Харадской главе, когда собирались апостолы для рассмотрения сегодня. А потом в Галатах, страдая, апостол Павел изъясняет, вы, желающие следовать вот путем закона, остались без Христа, отпали от благодати. И вот тут-то мотивы какие под этим учением? Одним, чтобы не быть отлученным от синагоги, это мотивы корысти. Чтобы не ударили, ермо там где-то за верхней придет, и хорошо сидят там, хоть и сделали все соучастниками убийства Господа, потому что именно им говорит по внушению Духа Святого Петра, что вы начальника жизни убили, вы не ссылаетесь на тех, только вы руками беззаконных пригвоздили, но убили вы. Вот они мотивы. И вот в данном случае Он говорит, чтобы нуждающие вас отрезываться, делайте это для того, чтобы двигать коню за крест Христов. Вот вам и мотивы. Почему человек не идет в тюрьму? Есть свои корыстные мотивы. За это и будет Бог судить. Почему он не устает против беззакония? Чтобы не прижали власти, чтобы в тюрьму не послали, чтобы не отлучили. Вот где нужно, вот когда апостол Павел говорит, Бог взыщет за это кровью живой. С людей, которые встали на путь беззакония, почему апостол Павел говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Поэтому чисть я от крови всех. Я говорил и разъяснял и страшные слова. Но это путь Божий. А вот кто-то не договаривает, чтобы не были гонимы, чтобы не прижали. Чуть-чуть не договорим о самого страшного, а в остальном ты как служитель, как пастор. Вот почему я говорю вот о том времени, о тех профессоров, которые сюда стали писать. А с Георгием Петровичем получилось, что когда он пошел к Рейву, пошел к Бушу, а он был как наш Андропов, тоже президент, потом последующий, пошел к железной леди Маргарет Тэтчер, я говорю, Георгий Петрович, когда-то мы возлагали надежды на помощь для церкви на этих вот людей. Я говорю, то, что ты делаешь там, заставляет некоторых тоже подходить под благословение или за помощью идти к нашим властителям. Мы теряем здесь свою независимость, нам уже начинают говорить. Почему вы там считаете нормальным регистрироваться, а он зарегистрирован там, как и все там церкви? Почему вы считаете правильно покоряться тем властям, находить и выполнять определенные инструкции, и там жаловаться на наше государство? А почему вы здесь не регистрируетесь? Мне даже охранную грамоту давали, что с вами ничего не случится. Это в период Галина, знаете, момент, когда Харчев пришел. Что последствий никаких отрицательных не будет, давайте встретимся, порассуждаем о судьбах, значит, церковного дела и так далее, и так далее. Это с ним рассуждать. Церкви у нас глава церкви Господень, у нас Дух Святой, у нас Слово Божье, а этот человек, язычник, когда он что может понять? И о чем с ним говорить, тем более располагательной помощи или что-то. Нельзя это принять. Мы вот независимы. Но мы должны в том состоянии, не противоположным враждебным государствам жаловаться царям. Это самый настоящий непристойный измен. Чтобы не пустить наших сюда царей и КГБ, не нужно туда идти. Вот тут так и заслуживается наша независимость. Еще один скажу, почему я говорю, я немножко бы коснулся более широко, потому что мы это больше проблему знаем. А здесь сложно, здесь мы знаем, ну, поверхностные сцены, так сказать, нашей духовной жизни. Ну, вместе были, вместе трудились, вот так он и хотели их вместе видеть. Кстати, это Личинский как-то очень искренне сказал. Ну, вот знали, что вы всегда вместе, так бы хотел, чтобы вместе были. Ну, Бог так и говорил. Бог так. И вот, то есть, искусственно не создается единство. Сколько мы идем, как идем. И вот одну пленку я говорю, вторую пленку я говорю. Третью пленку говорю, потом я говорю, теперь я уже не могу выдержать один тебя вот так вот. А он говорит, как мы шли, так и будем идти, мы считаем это верным и так далее, и вот обращаться ко всем, полный куда угодно. Нет, это самое неверное. Совет церкви, может быть, есть у некоторых не совсем точная информация, но скажу вам точную информацию. Совет церкви старался вести себя так, чтобы за все время не положиться ни на какую помощь политическую, ни на какие политические силы, ни на печать, ни на пресс, ни на телевидение, нигде не давал никому интервью. Я лично следил за этим. Сам я неоднократно был приглашаем за круглые столы разные, за журналистов, приезжали ко мне. Ничего о церкви никто не может судить. Духовное должно соразмерять с духовным. Духовный человек или душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, не может судить о всем, о чем рассуждать. А духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Мы из разных миров, мы на разной волне. И не нужно давать им поводу власти церкви или считать, что они или когда они говорят. Мы хотели с вами порассуждать о том, как добиться возрождения духовной жизни России. О, господа, вот даже в самом вопросе, вот такая профанация, в таком вопросе, вот такое непонимание. что рожденный от плоти есть плоть. Вот он миг, вот его духовное. Они культуру называют духовность. Литературу, культуру, искусство, все это для них духовность. Но это если бы было так действительно. Потому что чем живет человек? Всяким словом, исходящим из уст Божьих. А дальше это путь. И я всегда себе говорю и помню, не хлебом единым живет человек, но и не словом, исходящим из уст искусства. Не его искусством, не его хитростью. Я говорю, что то, что сегодня он делает, это действительно и программа, и содержание садов в каждый дом. От этого гибнет человечество. Отвергая Слово Божие, они идут вот таким путем. И когда они говорят вместе поговорить о духовном возрождении России, имея в виду возродить, может быть, и православие заодно, и культуру, и искусство православного плана, то мы должны понимать, только все водимые Духом Божьим, сущностями Божьими. И вы духовны, если мы поступаем по Духу, если мы напоены этим Духом. Это профанация самого названия, то есть искажение, издевательство над самим понятием духовности. Они присвоили себе мир, говорит, подразумевая об этом, эти вот искусительские способы литературы. А как и сказано, что искушения идут от искусить. И искушение, и искуситель сам подходит через искусство, через искушение. У них и наименование даже исходное, одни и те же. Поэтому, когда даже вот на это приглашают, мы не идем, чтобы церковь была независима, чтобы церковь понимала, что духовное идет от возрождения духовного, если они не родились от Духа Божьего. Это покойники, мертвые, написано, по грехам и преступлениям. Как их духовность возвращать или что-то делать? Вот дайте нам проповедовать, мы сами будем заниматься то, на что нам Бог поставил, что нам Господь вручил, и тогда, проповедуя истину, тогда будет возрождаться духовность через духовное рождение. И когда человек возродится от Слова Господа, от Духа Святого, тогда он и будет духовный, и будет жить этой жизнью. А кто через это не пройдет, то будет все по-другому. Поэтому я что хочу сказать? И вот когда мы смотрим, я говорю, ты посмотри, Георгий Петрович, я говорю, Гитлер, кто он такой? Так же, как я, Геннадий, он Георгий, другой Ваня. Но когда такая случилась война, когда уничтожали целый народ, кем он стал сегодня, кем стал Нерон? И вот обращаться к другим царям, мы не знаем, что они завтра будут. Это мирские люди. Нам не надо к ним ходить. Иначе мы влезем в политические отношения. Еще вам скажу, братья, почему мы все время бодрствовали и чем мы даже уцелели, я вам скажу. Потому что именно такой линии держались. У нас были два брата, и послание мы вместе с ними подписывали, когда они присоединились к инициативной группе. Стали писать первые послания. И они почувствовали, что вот этого сегодня мало, не достает. Сил нет, нужна помощь извне. И они стали писать послания к американским братьям, к американским там правительствам. Я как только обнаружил, говорю, порвите это сейчас. Самый лучший способ лишить нас благодати Божьей, это упомянуть свое дело в человеческой плоти. Человеческих царях сильных мира сего тем образом вижу. Мы этого почти нигде не говорим, но я вам признаюсь, как вот искренне, как это есть. И я так умолял, так упрашивал, все равно не послушались. Один хоть сократил свое письмо до минимума и сказал, что у нас нет свободы, что хорошо, чтобы вы нам помогли, там и молились и так далее, вы христианский мир. А другой так написал, что у нас ни колбасы, ни демократии, ни того, ни другого. И вот уже десятилетия мы томимся без свободы. Вот что получилось. Эти два брата по неопытности стали ходить в Харьков. Была выставка американская. Это 61 год. Стали ходить, чтобы передать потом гидам и сотрудникам американской выставки. Вот эти документы, раз, да два, за ним уже присмотрели. Один, правда, ушел, и какое-то время уже и был арестован, но уж назову вам имя, Алексей Федорович Прокопьев. А второй, Борис Доровец. Вы нигде особенно не оглашайте это имена. Но скажу вам, да, скажу вам, что... И когда вот такие письма написали, и пошли их тут же, потом, выходя из этой выставки, американские задержали. За уголок, да, посадили в ЗИЛ. почетно, все хорошо, и со своими бумагами взяли его. А когда он оказался в такой ситуации, потом, как рассказывал сам неоднократно мне, стал отрицать, что он этого не писал, что он этого не писал. Не посылал, а другого посадили в другом месте, Алексея Федоровича Прокофьева. У него была такая простота, открытость. Ему показывают это письмо КГБ. Кто это? Да что? Горько. То есть Борис Максимович Жировец. А что нам раскрывать и так далее? А вырабатывал почерк, у него одна рука. Он любил. Вырабатывал почерк такой, как он писал до того, как у него рука. А потом, когда руки не стало, он другой рукой научился писать, тот стал снова вперед. И чтобы почерк показать, что не его почерк, не он эти песни писал. А тут его выдал. Потом он говорит, вот так, он продал меня с потрохами. Ну, он может такой не вульгарный. Сейчас вот он в последнее время перестроечный как политик, подался там, выступал все. Но так оказался таким твердым, хоть уж очень большой был внутренний. Неприятие питал советской власти и так далее, это Старовецкий. Ну, вот я говорю о братьях, которые близко были к сотрудничеству. И как пришлось увещевать, ну что ж, факт тот, что дали им по 10 лет. И я больше всего боялся, что на нас вот это повесит. Нам это не надо. Нам нельзя. Позор. Мы имя Божие бесчестим, что считаем, что у президента Никсона или у Трумана, или у Маргарет Тэтчер больше власти над церковью, или сил меньше помочь народу своему, ничуть не помогли. Только когда мы влезем в грех, а это тоже грех, грех тоже политизации нашего движения, защиты, опоры на политические силы, это самый большой вред для нашего братства. Я говорю, что да, я был против КГБ, да, я был против атеистического господства, но в церкви здесь куда не лезть. Я нигде не трогал политики, а по гражданским вопросам я самый законопослушный гражданин. Но в святом хождении нашем не должно быть, а особенно внутренне даже не иметь таких мотивов, что нам вот те государства поможет и та политика. И это трудно сдерживать. Я вам говорю вот про эти два имени. Я почему назвал братья, чтобы вы чувствовали. Потому что и тот ведь отошел, потом вы знаете, последствия этого человека. Сейчас он, ему 81 год, так я думаю, Алексей Федорович парализован, полностью слепой, полностью. Ну и прошлый такой вот немножко, такая импульсивная натура, ну здоровец совсем от церкви отошел, вот занимается политикой. Это я вам, вы смотрите, не записывайте ничего, это не нужно, чтобы народ, Боже, я для вашего понимания. Потому что с первых дней образования инициативной группы мы тогда еще друг друга почти не знали. Вот послание написали, нужно было вот как Бог на сердце положил распространить. И вот увидим друг друга, ну, заодно, братья, вместе, до смерти, на Господа уповаем и так далее. Но не знали же друг друга. И сколько нужно было пережить ломки, а я-то думал, ну, к старикам ходил сначала. Думал, раз у него 25 лет срок, или там 10 лет срок. Бородой, опытный, хороший, верный, значит, вот мы будем вместе. Подхожу, а он говорит другим, держитесь, а то почему подальше? Они вас такое натворят, они такое убедут, и народ будет страдать, и так далее. Вот. Я к одному другому приглашаю вот таких вот. А ведь потом, где я уже, ну, Ведикарий страдал, и Жирков страдал, все эти цивилисты, они все страдали. А что случилось? И вот почему я говорю, и здесь-то мы не сошлись с этим братьями. Вот не пошло. Но все-таки мы не пошли. Я говорю, что раз мы осудили этот грех, вот заигрывание с политикой, хоть своей, хоть чужой, значит, мы свободны от этого. Помните, по конституции мы говорим, пишет, да? Нет, вы показали себя чистым в этом деле. Почему? Потому что вот это зло, этот грех, какое произвело во всех негодований, какое осуждение, греха и все. Если мы осудили, если мы запретили это, мы освободились. А вот эти вот сегодняшние новые богословские дети, верения, новые устремления, вот что даже приносит Винс, а Винс, ведь я почему говорю, пришлось закрыть представительство, и мы его фактически из кресла в кресло пересаживали. Мы говорим создать себе какую-то миссию и с прежним авторитетом
работы. Работы, но мы свободны от ваших похождений к этим, вот так сказать, американским Андроповым, к Маргарет Тэтчер, к тем другим, чтобы не завязалась эта противоположная политика, и мы пошли туда просить, а ты же представитель нашего братства. Ну и раз вы остаетесь на своем, я говорю, тогда что ж мы с братьем порассуждали, представительство мы закрываем, потому что никакого контроля мы уже не в силах осуществлять, и создавая на этой базе, так сказать, бизнес, мы не самостоятельно работаем. Конечно, он не мог пережить этого огорчения, и когда никто же не знал, что начнется перестройка, что будет возможность сюда ездить, нам туда ездить, и вот он уже приезжал сюда, и обходил совет церквей, и находил людей, которые были бы противники совета церквей, и долларами их поддерживал, возил американских профессоров, сестра, то дочь его участвовала в этом, ну и вот планировали свою работу. Ну, конечно, мы с братьями старались не слишком распространяться на этот счет, но все-таки ставить препятствия вот этим вот веяниям. И так мы сейчас в целом, вот брат, почему рассказывал здесь о том, что у него не музыкальная тема, да, это не музыкальная тема, тут или гибнуть, или выживать, вот при помощи таких вот веяний. А то, что я вам скажу, мы просто не распространяем вот тех исторических материалов, когда и сейчас еще в ЦИК не отменены решения по всем вот этим съездам. А мы ни одного такого съезда не признаем, мы этим путем не шли и идти не будем. Это пути отступления, как я вам сказал, что идти со всех армий дезертировать, это до безрассудства доходить, когда вот мы становимся на пути отступления, идти только в Красную армию. Или вот так вот смотреть на то, что вот в рай у меня пораньше отправится, может быть, нам так и спасать мир, чтобы всех сразу в рай отправляться, побыстрее да пошли. Ведь до чего можно договориться в своем безбожье? Поэтому я вам не случайно привел вот эти два примера с первыми братьями, которые вот так пошли, но благодарение Богу, что мы не скользнули на этот путь, мы осудили это, и свободны от этого, и так никогда не смыкались. Кто бы нас не вызывал, если у нас был однажды случай, выходили генералы, ну и я личный повод имел, генералу КГБ, вот когда я в лагере был, мне там Евангелие, передали Евангелие, и там же атомную схему цепи управления атомным реактором, ну и с тем, чтобы сразу обыскать, и там сделать судебный процесс, закрытый и все прочее. Ну, Бог освободил, верил, я уже не буду дальше распространяться, жизнь это в 35 лет служения, да, в этом только движение очень большое. Вот. А просто говорю вам о главных тенденциях, о главных направлениях. Или мы строим околоцерковные образования, тот или иной сброд, которые вот сейчас здесь и сами идут, отлученные есть люди, которые уже десятилетиями отлученные, на них руку полагают, кто им поручал. Сами организовывают курс, сами организовывают институты, университеты, то, чего Бог не поручал церкви делать. Ее миссия церкви, что Бог послал учеников сюда, своих туда, куда сам хотел идти. Он пришел, чтобы спасти погибающий мир. Он нас посылает для этой единственной цели, для созидания тела Христова, для дела благочестия, для проповеди Евангелия. Все остальное – околоцерковная суета и грех. Кто, если не понимает это дело и помогает как сотник, и синагогу построить, и жертву даст, но это не церковный служитель. Это не тот, кто несет. Играет между Ветхим и Новым Заветом. Думаю, что тут вряд ли нужно много говорить, потому что это было бы не очень много. Я бы вас утомлял.
На месте надо.
Просто очень сложно, потому что это потребовало бы времени. Что, может быть, кто-то хочет подчеркнуть, что благодать хочет свободы, что там больше всего, чем законнической любви, вот это нельзя, вот это можно, а в Новом Завете больше свободы. В Новом Завете, милые братья, больше благодати, это вне сомнения, больше благодати, но больше ответственности. Бог не умолил заповедь Ветхого Завета, но возвеличил ее. Возвеличил. Если там только вот при наличии свидетелей, вот совершивших грех, как будто бы смотрящий, уже совершенно. Потому что все это препятствует Богу жить в нашем сердце.
Бог через Пятидесятницу, через свое обетование, вошел в людей, вошел в искупленных, совершает великое дело, чего раньше доставили в своих пророке от земли. Ну, об истории братства, мне как-то вот часто, когда так заговоришь, интерес появляется. Я даже в Германии был, не пора ли написать какую-то историю, чтобы лично так были какие-то истории. Но вы знаете, историю всю все равно не напишешь. Историю знать надо. Я всегда говорю, что есть три основных мотива, по которым история нам должна помниться обязательно. И все это от Бога. Эти мотивы, во-первых, то, что мы должны помнить, что сотворил Господь с душой нашей, в нашем разуме, в личной жизни. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Это вот прежде всего, что сотворил Господь с нами, это надо помнить. И даже как помнить, передайте детям и детям детей. Передайте вот эту благодать, не свое величие, а благодать Божию, что сотворил Господь с душой нашей. Это надо помнить обязательно. Потом еще надо помнить один повод для того, чтобы помнить и писать историю, хотя здесь мы будем всегда очень лаконичны. Помни весь путь, помни, сколько ты раздражал Господа, чтобы мы не были теми, кто забыл об очищении своих. Помни, сколько ты раздражал Господа. И еще одно основание. Испытаем и исследуем пути свои, даже по устной истории, чтобы исправить то, что сделано не так. Сегодня мы говорили о нашем уже братстве, как старались с первых дней, с первого дыхания в братстве привиться политические устремления. Вот эти скольжения, то полагаться на них, кто нам может помочь политике, то проклинать других, кто может там по-другому. А вот быть совсем отделенными от всех, ведь лучшей политикой не касаться никакой политики. Не касаться никогда никакой политики. Это не наше дело. Иное царство здесь. Иной Бог. Иная сила. И поэтому, если говорить так немножко об истории, вот я говорю, что помнить милость Господь. Бог хочет это. Исследовать пути. Бог хочет этого. И чтобы помнили, сколько раздражали Господа. И где у нас те заветы поставлены, те решения съездов поставлены, которые оскорбили Господа, изгнали благодать Божию. И мы потом вот так оставлены и сами по себе попирались врагами нашими на посмеяние сатане. Вот основная ценность в том, чтобы испытали и исследовали пути свои. И обратимся к Господу, чтобы знать, что нужно удалить, и что нужно четко и ясно проговорить, чтобы в нашей жизни это не бытовало. Все выгоды еще живут в этом. Решения все остаются в силе, и пока они не будут отброшены, осуждены, и пока за них не будет совершено покаяние, так это останется темным пятном и кандалами на ногах. Так это останется. Мы этим как бы не занимаемся, отмежевались от этого, но где у нас есть вот эти вот вольные жизненные проявления, в семьях там, в других там проявлениях, во всяком случае, я говорю, хоть мы этим не живем, но все равно Господь еще привлекает нас и свою историю, вспомните, братство и общение, где у нас что-то там, испытаем и исследуем, а для этого пройти по историческим этапам, чтобы исправить. Ну, а отдельные моменты, конечно, скажу откровенно, братья, что не думал я, что доживу до сих пор, что буду в Америке лично даже. Я думал, что раз вот старички, братья, не идут, к которым я обращался, потому что вы видите, так сказать, я средний человечек, так сказать, ничем особенным не отличаюсь, он пришел к одному старцу, а у него опыт такой, так и все, но он зарегистрированный был, и другой, он делал дело. Первое послание ему прочитал и думал, что вот будем распространять, там Бог смотрит, Бог будет делать. А мы-то сразу в тюрьму пойдем, потому что не собирались уходить, нелегально, это потом Бог пойдет. Меня иногда спрашивают, а почему лучше вам вот не так поступить, или почему лучше в вузы не пойти. Вот
у меня так сложилось, потому что я старался не выбирать того места, где мне хочется быть. По своему, я как раз планировал, что за эти первые послания, я еще работал на производстве, нас сразу в тюрьму, но забыл уже послание Пашки за то, как тебе быть. Но Господь вот сохранил мою жизнь, а вот этот брат, старец, как-то сказал, открыл журнал «Баптист», когда прочитал послание. Там снимки, все сохранились, все здоровы, все с президентом, все в этом тоже был. Все тогда еще бородатые такие, с уповаемыми Библиями, приехали домой, было наследство. Приходи так, хорошо, фотографироваться. Он говорит, да, так отвернулся, ты вот посмотри пока на них, а я поплачу. Отвернулся так, ну и как начал, такой детина ждать. Вот они тоже говорят, что-то хотели сделать. А что из этого получилось? Чем все получилось? То есть с вами стали правосудие. Не знаю, кто говорит, вот так на меня кивнул, может быть, уже через ничто Бог будет. Вот уже дело. Вот примерно. Так оно у нас начиналось. Так вот мы примерно шли, и сколько можно обходить посланиями одни другие. Но Бог делал свое дело. Я часто вспоминаю, мы выведены потому, и мы в этой жизни потому, что не мы увидели, мы медленно исполнить волю Божию. И не всегда ясно. А Бог сказал, я увидел стена и дух свой произнесил. Это снится Божий. Это была его инициатива. И поэтому дело Бога Святого так совершалось. А мы, люди, способные ошибки делать, я часто был в Советской Церкви, но замкнулся с таким, так вот, возьми Господь, почти так вот и был. Но Бог дает милость, ведет. И если будем уповать, проявлять верность, даже и самый маленький, но исполненный Дух Святого будет и мудр, и силен, и Господь не дает победу. А вот то, что когда ты смотри, что свершилось, вот они тоже хотели, братья, нечего потом нам хотеть, нечего делать, если мы свершили преступление, то мы покараемся. Стены Ихонские пали верой. И будьте уверены, что и при жизни еще Иосиф Виссарионович и стены Кремлевские, в смысле их духовной мощи, давно бы пали, если бы мы в праведности и вере обходили их веру. То есть они бы оставались для политической власти, мы бы относились слово, но они не имели бы никакой силы против царства. И только почему я и говорю, враг силен нашими веками, враг силен нашей слабости. Когда мы согрешаем, тогда все. Тогда нечего хотеть. Что нам хотеть, когда нам надо начинать с покаяния, это страшно. Я вот часто с нашими иногда группировками говорю, ведь представьте себе, сейчас кто-то скажет, а как же, ведь это тоже наши братья, это тоже другое. История большая. Я часто говорю, что если бы мы пошли на компромисс даже с нашими некогда братьями, на группировки, с группировкой, мы бы не достигли того, что сейчас достигли, как Господь ударил по этому истукану, как разрушил все, и почему? Не потому, что было много верующих, или много баптистов, или членов Советской Церкви. А потому что молились те, кто были праведны и ничего для себя не искали. Пал, пал Вавилон, великая блудница. Пал со всеми своими приснами, со всеми своими... Почему? Потому что там найдена кровь святых. Кровь праведна. Чья молитва была услышана, и они просили свободы для проповеди Евангелия. Они просили победы и просили, чтобы Бог вернулся и вошел. Будем каяться, будем молиться, чтобы Бог совершил это дело. Вот кратенько истории в общих словах, в общих фразах. Но Господь именно говорит, я увидел рабство народа моего, увидел стена. И искал потом уже и верных, но говорит, я иду освободить его. Это только его руки и его силы. И слава Господу Церковь. Думаю, может быть, братья, простите, если не на все ответил. Много иногда пересекается записка, иногда. И так в сердце своем не гневайтесь, и не рассказывать, если я и фамилии какие-то забил, не надо, это совершенно, братья, кто-то крупно пострадал. Вот когда я говорил о двух этих письмах, другие трагедии, но только оберегал свою церковь, и я прошу, чтобы мудрая вас милица, вы облетите, чтобы до конца быть верным Господу и совершить все, что Бог назначил. Молодых людей еще, честно, по такому зрительному восприятию, еще перспектива, еще свобода, еще выбор. И делайте правильную вашу пользу заданию Господа сердце. Он посвящение и сюда, и Господь чудеса сотворит вашей личной жизни, жизни ваших служений. Пусть прославлен будет за все Господь.
Аминь. Мы щипали и говорили, он остается на своем, старается вот ответственных людей, которые пришли вот так на перелом, на разлом. Но хочу, чтобы и ваше сердце, как и мое, свободно от того, чтобы нам иметь гнев, или наоборот, защищать, спорить, давайте, да. Вот, мы будем как мы побеседовали с вами, и начать искать. И Божьим благодарим Богу, чтобы светлым сердцем у нас никаких помех нет. А то, что вот я не здесь, вот теоретически учитель, когда с книги, что в церкви автономно, с особым буквально автономно в церкви, а мы должны знать, что Бог Христов, который связан, Дух Единый, который мы находимся, и Единство в Христе, оно крепче с этим полностью. И никакая автономия здесь не будет, если не в одном духе, в одном Боге, то никакая автономия нам не будет, а если мы себе что-то не то, то, конечно, оно может быть. Я думаю, что все это пройдет, и оно, как я вам рассказал о миссионерах, которые хотели сейчас каждый чуть не собственного миссионера заявить за свои деньги и направлять туда почту. Мы на этом уже останавливаем, что посылает миссионер в церкви, за ним наблюдает, о нем молится, избирает духовных, проверяет, поддерживает. И о помощи не отстраняется, но все возможно через власти, через его представителей, через его служение. Вот. А кто хотел бы так это мимоходом делать, то, конечно, сейчас это проходит уже многие люди, я у нас с этими институтами, университетами каких насаждают, но, братья, с каким бы дипломом к нам человек не пришел, что нам Слово Божие говорит? Исполнено Духа Святого и мудрости. И никаких этих бумажек. Если есть они где-то, совпало, получилось, но он прежде всего муж Божий, да, тогда хорошо. Но главное, что эти души должны быть уже исполнены Богу, исполнены Духа Святого. Вот какие служители должны у нас быть. За этим надо смотреть, не обращаться никакой бумажки, никаким свидетельством иногда. Даже если человек пошел учиться и не знал, где ему учиться нужно, туда пошел, не будем оскорблять их, не будем оберегаться, это надо. Так, и вопрос еще, по каким причинам выйден из состава Совета Церкви и Скорняков, Яков Георгиевич, я об этом не читал, нехорошо все равно имена все время перечислять, но, по-видимому, что-то остается, где-то слухи, я вам скажу так, не выведен он из Совета Церкви, он, у нас было несколько братьев, которые во время, когда съезд был, были отдельные сложные церкви, сложные объединения, где она пришел, не сохранялась как-то. И во время съезда они не дали своего положительного свидетельства, а быть бы то есть в подготовке к съезду. И поэтому мы вопросы эти оставили открытыми. Не везде как-то согласовалось. И так вот, открытым вопросом, ну, например, будем так говорить, в Киеве церкви вот в таком сейчас тяжелом состоянии. И они никак не дадут Аякову Хремчу, например, положительному свидетельству. Ну и выводить его, допустим, из совета, это дело очень такое вот, потому что церковь действительно впала в такое состояние. По свидетельству, значит, выводить, вот оставили такие вопросы открытыми. Так же и с Яковом Григорьевичем. И он не выведен, но там последовали не очень четкие решения с серьезными нарушениями по Якову Григорьевичу. Мы такое где-нибудь там решение не можем и признавать, но не можем и сказать, мало что вы приняли, а мы сверху видим по-другому, и мы отменяем высшие инстанции. Мы никакая не высшая инстанция. Если любая церковь на основании того, принять верное решение, то мы можем посоветовать, мы можем сказать,
или что-то там. Но верно или неверно, оно даже и в Марксе, и любовь, тем более в Индии. Вот. А просто при так, о чем даже возник чуть позже, он немножко, вы знаете, человек такой жесткий, иногда бывает, иногда много займет сам время. Но когда редко видеть, это хорошо, когда много времени, а так, если ты каждый день так говорил, меня очень хорошо подвинули и правильно сделали. У нас лучше один человек, и может уже все высказаться. Ну вот, я говорю очень иногда так что-то немножко с характером. А последнее время там заметили и были свидетельства ночи там нарушений при освещении, что-то там с сестрами. Это не доказано совершенно. А где, если он говорит, я, может быть, иногда так любезность какую-то проявлял, излишнее что-то душевное примешивалось, чтобы ободрить какую-то душу или что-то там из сестер, где-то что-то примешивалось, то просто ему сказали, что ты подумай об этом хорошо, чтобы не было нареканий, чтобы такого где-то не повторялось. И все. Ну, а какой результат будет так, я вам просто говорю, что не вывели, но мы все должны стараться, чтобы наше служение не имело нареканий, чтобы все было свято, хорошо. И кто знает, у него еще все-таки это муж Божий, все-таки это служитель, о нем надо молиться, и чтобы действительно, если какие недочеты есть, то чтобы они не повлияли на его дальнейшее служение, а благословение. Все нормально, а молодым особенно здорово слушать и братья. Что если и с такими так происходит, присматривается и строго, то и всем остальным тоже. А так, я говорю, формально мы чисто так, как протоколы на голосование, вынести этого у нас нету. Мы просто считаем, что нужно нам всем поправлять, те, что не так. Ну и поэтому молитесь и думаю, что еще будет все благословение продолжаться вместе со всеми дружинами, как вот и Степан. Никита сейчас дошел и свой путь совершил. Мое желание, чтобы все братья сохранились за минусом греха, за минусом того, что мешает нашему служению. Так что молитесь, а остальное там уже Господь даст, когда то будет. Ну, я думаю, что вот с такой целью было организовано зарубежное представительство, может быть, не очень такой вопрос. С какой целью, я так вам коротко, если сказать, что нам любая связь, даже с зарубежным братством, с этими сельскими христианами, она полезна, она нужна. Но в каком духе? Наша установка была такая, чтобы не из третьих уст на Западе знали о положении нашего коренного братства, о узах, о страданиях, отставил истину, а чтобы был наш представитель, который лично мог бы повествовать о том, в чем суть нашего духовного хождения, в чем суть наших страданий. И наша такая общая установка была, и даже если кто помнит листок, я сейчас не помню точно его, но мы там уставчик такой написали, чтобы не допускать политику в свою среду, и чтобы самим не ходить за пределы вопрос и не вторгаться в политику. Это даже как уставчик такой был написан, чтобы связи поддерживать зарубежными братствами, разъяснять в основном с церквями, с братствами, с союзами. Потому что какая от них польза? Они, вот как Слово Божие говорит, узы мои стали известны. И многие, ободрившись, стали с большим успехом благодарить Святого Отца Родителя. Пусть наши будут известны, это им полезно. А они будут за нас молиться, это нам полезно. А где помогает там в издательстве, литература, другое, это все полезно. Но это церковь и в церкви. А когда вот пошли в сполохи такие, что за пределы, что хочу с опорой на плоть, и вот эти вот политические шатания, то это как раз наш путь. И чем раньше мы это ставим на место, тем лучше, и тем безопаснее мы живем. И до тех пор, пока мы не будем опираться на плоть и идти к сильным мира сего, и даже когда они вторгаются, не будем пускать, а здесь законные права наши, здесь другая сфера. Я говорю, мне, я отношусь к власти с большим уважением, к любой, который конкретно контролирует и защищает мир от преступности, конкретно контролирует общество и им управляет. К любой, даже которые не только как вот рабом или призван, рабом оставайся и делай по совести, не только из страха, но и по совести. И с уважением мы должны. Но священные примеры, то, что поручил нам Господь, для чего нас помазал, здесь нельзя никого пускать. Здесь, если не хватит объяснений, мы все равно скажем, если так не поймут. Последнее слово наше в том, должно повиноваться Богу больше, нежели человеку. Все. И дальше никуда. И еще хуже, если мы у них помощи ищем, это совсем будет он больше невероятно лучше изменить своему Господу. Так что вот так мы шли, так стремились. То, что я вам немножечко лишнего чувствую, сказал, вот это из истории наших двух первых братьев. И тогда уже, когда вот эти поползновения были, пожаловаться зарубежным, тем другим, это значит поставить все братство под удар политического воздействия со стороны государства, потому что мы рискнули или посягнули совершенно на их уже государственно-политические взаимоотношения, чтобы здесь был уронить престиж, а там возвысить. А когда мы как дети Божьи, то мы должны стоять в обществе суда, никого не пускать и самим не вторгаться в их сферу, не в политику, не в государство. Сколько к нам за это время приходили, бумажки распространяли, давайте голосовать вот за такого-то, за такого-то. Вот сейчас, в это время. А кто говорит, вот за этого только не голосуйте, а мы ни за кого и ни за чего. Никаких демонстраций, что у нас мало хлеба, и нас перестройка обидела. Или новое государство нас перестроило. Или мы за старый союз. А когда другие перестройщики, вот как мы на Украине, сами там на Западе были случаи, демонстрации устроили с лозунгами, но это верующие православные толпы. Так они писали такие веселые лозунги. Утопим баптистов в крови коммунистов. Почему? Потому что считали, раз мы так вот яро не воюем против власти, значит, мы почти заодно с коммунистами. А вот они стали вот такими, что давно боролись, а сейчас тем более. Нам никаких этих настроений не надо, сохрани нас Бог. Были бы мы в мире, не искупленные бы кровью Христа, мы там же где-то валялись, были в грязи, с бутылкой под ручку. Или вот такие лозунги носили. А когда нас Бог изобрел в новый дом царстве, нам все хорошо. С Богом все приятно. И Дух Святой ведет нас все, что нужно. У нас есть слава Господу. На, как и написано, он дал вам все потребное для жизни и для чести. Послужение, очищение в Америке. Братья, там еще пока, насколько мне известно, серьезно об освящении не работали на сети своих церквей. Там образовались несколько церквей, которые просили нас посетить их, чтобы устроить жизнь по-прежнему на путях освящения и все. Но мы с ним говорили, кто вас сюда прислал. Вы напишите правду, как есть. Вы вышли из братства. Никто вас не выгонят, никуда никто не приглашал. Как вы там оказались? Вот и не посылал тех Бога. Вот качество. И тогда, может быть, в результате прощения Бога даст вам милость организовываться, образоваться. Ну, так некоторые написали, но иногда с перекрестным даже. Такая молитва была горячая, что встали братья и говорят, вот мы тогда только докажем, что мы истинно каемся. Если нас сейчас братья скажут, все собирайтесь, поезжайте опять в Россию, значит, там или на свои прежние места. Вот тогда это будет доказательством покаяния. Я говорю, вы хоть одно сделали плохо, не делайте дважды плохо. Сейчас уже цепочка потянулась родственниками. Сейчас кто-то выехал, кто-то родился там, уже и не виноват. Уже он десяток лет живет, допустим. Было ему там 8, стало 18. Но он и не виноват, он не мог сам выполнить. И сейчас, говорю, вот уже пошли последствия. Теперь каетесь, и тогда, может, и Бог даст вам милость. И через вас может еще совершать пробуждение и так далее. Но они пожелали у нас примерно 8, кажется, 8 дети, заявление, что мы хотим идти только как братство. Мы начали писать, некоторые ведь выехали туда очень предприимчивые, жилка такая, понимаете, отсюда избежать лишних приключений, а там сразу войти в готовую жизнь, но в хорошую. А там оказались и даже такие были, который говорит на свой год, бывает народ Божий тоже вот в смятении, не совсем ясный. С такой вот бородой братец. Они меня не пускают, я им покажу. Это вам не Советский Союз, тут власти верующие, тут везде христианский мир. Вы тут задумали, я уже написал заявление в полицию, полиция тоже верующая, они вам тут дадут. Вот такого статуса.
По вашему адресу?
А?
По вашему адресу?
Нет, не по моему адресу, а между собой они там, между собой. Потому что съехались в города из разных церквей, когда в одной церкви родные люди, и то проблем сколько часто бывает. А так вот из разных церквей, и вот эти вот устройства. Ну, пришлось беседовать, говорить. Кто-то себя устав написал, кому такой больше подходит. Ну, основываться как-то надо. Ну, мы им порекомендовали, и они попросили наш устав и материал по освещению, и только будем идти так, как здесь шли. Теперь мы еще лучше видим, что нет во всем мире как бы другого братства, что нам надо идти только так, нигде это уже не проповедуется, а там не дел так. Там, если кто-то сказал пастырь и огласил, что какая-то сестра из Поры имеет там двух мужей или там еще где-то гуляет, чуть только и она за моральный ущерб может подать в суд, если его миллионы долларов удержат. И поэтому они уста закрывают, у них это не культурно считается, а вот когда там все это...